Вот мы, видите, все равно о политике говорим, хотя у нас такая мирная программа, все начиналось у нас все-таки повод такой торжественной 33-й творческой деятельности. Но все-таки еще в Англии задержимся. Какие английские привычки у вас появились за это время?
Ну, дам вперед дверь пропускать. Уже просто не могу, если прохожу вперед.
Это русская привычка.
Да?
Да.
Ну, да, наверное. Черт тебя знает. Ну...
Ну и в чем есть какие-то вот вещи, которые можно только, живя там, приобрести?
Ну, я долгое время всем байку рассказывал там про сидение в туалете. Ну, не знаю, наверное, теперь уже распространилось везде. А я 16 или там 16 с половиной лет прожил в английской среде. У меня была там подруга жизни, англичанка. Ну и там попробуй оставь туалет в верхнем положении.
Mm-hmm.
Тебе по полной там объяснят свою неправоту. И выяснилось, что я, в общем, из такой среднеинтеллигентной семьи, до 16 лет матом не умел ругаться. Когда другие ругались, я краснел. Но, приехав туда, я понял, что, в общем, достаточно хамский тип. И пришлось перевоспитываться по многим понятиям. Предупредительность там всякая. Ну, с англичанами, конечно, по полной, если вести себя как следует, то тяжело.
Но они вас все русским воспринимают?
Вы знаете, когда тебя...
Вот, как же, что же твои русские, они так вам говорят, когда вы разговариваете вот на бытовом уровне о чем-то?
Англичане все понимают по тому, как звучит ваша речь.
Mm-hmm.
Когда они начинают разговаривать, они сразу же определяют, кто откуда, с достаточной точностью. У меня на этот счет там байк всяких много. И когда русский человек приезжает туда, его все хвалят. Говорят, как вы замечательно говорите по-английски, это значит, что вы говорить не умеете. Когда они начинают придираться, говорят, ты что, из Южной Африки, что ли? Пытаются вычислить тебя по акценту. Значит, вы состоялись как разговорник. А потом, когда вы говорите, что вы русский, значит, у них психология такая. Если ты говоришь совершенно свободно, с легким каким-то оттенком акцента, то вот тогда ты русский. А если ты говоришь плохо, то вообще ты никто. Как бы это вообще непонятно, что за человек такой, если говорить не умеет. Но предубеждения у них нет. И, конечно, менялось отношение к русским за эти годы. Когда мы приехали, нас все там было человек 50, наверное, на весь Лондон. Или, может быть, там около 100, если включать старую эмиграцию. И, ну, на нас смотрели, как на экзотическое животное. На лемура какого-нибудь. Чуть ли не трогали. А потом были разные периоды. Был период, когда в начале 90-х поехала всякая сомнительная публика. Все кричали про русскую мафию. Там действительно, может быть, было одно или два непонятных убийства, когда человека в ковер закатали, там и увезли.
Но сейчас нет такого?
Нет, убийства? Такого больше нет. А сейчас вот эта легенда с богатыми, потому что Абрамович, конечно, Роман, сделал колоссальную услугу России, купив этот футбольный клуб. Он проецировал колоссальное количество вещей, даже всего не объяснить. Он создал легенду. А вот этот богатый человек, который непонятно сколько миллионов тратит на усиление футбольной команды. Конечно, это игрушка для него, но все говорят, что у него есть бизнес-план. Бизнес-план, видимо, есть, потому что он подошел жестко. Отобрал жесткого тренера, который сделал все, что перед ним поставлено. Вывел команду на вершину лиги, и она продолжается там оставаться неудержимо. И говорят, что Мурини, когда приходил на работу, он ошеломил Абрамовича всякими графиками, бизнес-планом, подходами, схемами там и прочим. Так что там все работает четко. Вот. И это, конечно, очень добавило. А в остальном я не знаю, как относятся. Видимо, неплохо, потому что русские стали фактом жизни. И очень для репутации страны добавляет наша молодежь.
Объясню, кстати, очень много учится же.
Да, я вам объясню, почему. Потому что раньше приезжали какие-то непонятного вида люди, непонятно одевающиеся. И вот то поколение, конечно, можно узнать еще сейчас за три квартала. Что что-то такое есть у русского среднего поколения во вкусах, неизбывное такое, что видно очень далеко. Приехала молодежь, которая учится, знает два языка. Очень многие там молоденькие люди по-английски говорят абсолютно точно так же. Они сейчас начали просачиваться к нам на BBC, вот там всякую техническую работу делают, и постепенно переходя в журналистов. И я слышу, как они исследования ведут по телефону, переходя на другие языки. Есть девушки, которые больше одного языка знают. У нас была такая хрупкая блондиночка фигачила на пяти языках с одинаковой. Ну, конечно, ее тут же у нас и увели. Ее в Рейтерс потом переманили. Вот. Вот эти люди, конечно, добавляют к репутации России в каком плане? Он, да, он русский. Ну и что? Абсолютно такой же, как мы. Абсолютно цивилизованный, подвижный, способный молодой человек. И это создает впечатление о стране, конечно, несколько обманчивое, потому что в эмиграцию едут самые способные и динамичные люди, которые, а, не боятся новой действительности, б, трудолюбивы, башка варят, готовы учиться, позитивно заряжены.
То есть именно в эмиграцию?
Да, в эмиграцию, вот учиться, там, прочее, прочее. А вопрос эмиграции сегодня не стоит. Это мы вынуждены были уезжать из России без паспорта, без гражданства.
Здесь обрубая все мосты, розовой, сжигая,
да,
все мосты.
Да я не знал, увижу я родителей или нет. Мы прощались, как будто бы я уезжал.
Кстати, это надо понимать вот молодым людям, которые сегодня пользуются благами, да, демократии и свободы в России, то, что раньше просто уезжали, как умирали, что называется, да, вот в параллельную какую-то действительность, вот не пересекающуюся никогда. То есть все, конец.
Да, я 13 лет не видел своих родителей и не знал, увижу или нет, но, слава богу, политическая ситуация повернулась так, что увидел. Вот. И, конечно, в этом есть принципиальная разница между нашим поколением и молодежью, потому что весь набор BBC 70-х годов – это были люди, сделавшие в жизни выбор. И я всегда шучу, что у меня в Советском Союзе были проблемы с друзьями в каком плане. Ситуация же была, она пронизана была вся Комитетом госбезопасности. Представители сидели в каждой гостинице, в каждом первом отделе предприятия. Им что-то надо было делать, они там свои интриги плели и так далее. Но мне важно было, чтобы человек, мой приятель потенциальный в той советской России, имел бы, ну, желательно высшее образование, интересовался бы западной культурой, ну, хорошо бы, если бы английский немножко знал. Чтобы на КГБ не стучал бы, тоже было бы неплохо. И всякие такие требования. Прихожу, ну, и всегда было какого-то фактора нет. То, черт знает, какие-то сомнительные отношения там, то тут пробел по образованию, поговорить не о чем. Прихожу я на BBC работать. Вхожу 1 марта 1977 года и вижу. Сидят супчики. У всех высшее образование. Все блестяще знают английский, потому что их взяли по этому принципу на работу. На КГБ никто не стучал, потому что их всех проверили на принадлежность Компартии и всяких советским этим организациям. Короче, дружи с кем хочешь. И я ринулся, и со всеми мы там все дружили. У нас была чудная семейная обстановка. А это поколение, конечно, сейчас уже все вышло в тираж. Кого на пенсию там раньше времени отправили, кто как. Я фактически осталось нас там двое.
Или а первый эфир как, у вас какой был? Это была уже сразу авторская программа.
Да что вы, это же была имперская организация. Мы когда туда пришли, мы были так называемые vernaculars, то есть верникуляры, те, кто говорят на своем языке и вещают. И назывались мы программные ассистенты, мы только переводили, слепо переводили все, что нам выдавала система. Либо новости, либо какие-то диспатчи. Все эти бумажки развозил мальчик на тележке, раздавал их редакторам, каждые там полчаса или час. Редактор вымарывал то, что ему не нужно было, черным большим фломастером и деликатно вставлял тебе в пишущую машинку.
Кстати, вроде, казалось бы, вещи, которые вы говорили, наверное, уже много раз, но опять же, все мы живем же легендами и мифами, что Новгородцева пригласили клеветать на советскую власть, на BBC. Вот тоже такой же миф.
Нет, самая главная задача BBC была дать как можно более чистые и проверенные
это
факты.
Это не свобода все-таки, нет, я имею в виду радиостанция, другая радиостанция.
Я всегда шутил, что чистый ручеек фактически проверенного материала, переливаясь через невидимую границу, становится грязным потоком лжи. Но на меня, конечно, обижались не за то, что мы факты чистые вещали, неудобные для власти, а то, что я там какие-то потом стал шутки говорить, которые как бы попадают мимо их счета. Понимаете? Потому что у КГБ колоссальные были вот подготовленные журналисты. Они на любой факт могли придумать контрфакт. Или на контрфакт, еще контрфакт. С ними там по дезинформации, по манипуляции информации было довольно трудно состязаться. Собственно, BBC никогда себе такой задачи не ставила. А если человек как-то удачно пошутит, то с этим непонятно, что делать. Я помню, когда строили Байкало-Амурскую магистраль, и все газеты писали «Большой БАМ! Привет с Большого БАМа!» Ну, по-английски это, во-первых, звучит смешно, потому что БАМ – это задница. И я, заканчивая одну программу, сказал «Привет вашему большому БАМу от нашего большого Бена». Потому что у нас там есть Биг Бен. И, в общем, шутка дурацкая, дисгракейская, но она сразу поставила все акценты на место. Потому что как два клоуна каких-то, бам и бен, понимаете, и один другому привет и передает. Я вспоминаю об этой шутке, потому что на нее силовики очень обиделись. И там были какие-то реакции в газетах, на меня там опять ушаты начали поливать.
Ну, кстати, там же много таких судьбоносных исторических моментов вы пережили вот в эфире. Там же тоже важно это понимать. Вот, допустим, вот войск в Афганистан. Это же было, когда уже вы работали.
Да, 79-й год. Конечно, нас глушить начали. Угу. Мы это все отлично понимали. Я пережил несколько периодов глушения. Один из них — это Афганистан. Второй — испугались они очень солидарности.
Это 80-е.
Да, потому что это же было рабочее движение. И самый главный страх, конечно, всегда советской системы был — это восстание рабочих. У меня в этой связи есть семейная байка. У меня батя из Кронштадта сам. И когда ему было 17 лет, был 21-й год, восстание кронштадтского гарнизона, которое Тухачевский во главе со всеми делегатами по льду из Раненбаума пошел подавлять. И батя был, конечно, в этом гарнизоне, куда ему деваться. И когда их всех выстрелили, он мне рассказывал, каждого 10-го расстреливали. Просто так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Бах! И так далее. Много его приятелей по льду ушли в Финляндию. А сам он и его семья странным образом остались целы, потому что дедка мой был портной в Кронштадте. Он обшивал там корпус военно-морской. Там было военно-морское училище. И тогда не было стандартных шинелей. Там была мастерская. Это было его дело. Он шил на всех шинели, значит, там эти мундиры и прочее, 22 портнихи и так далее. И моего дедку почему-то восставшие матросики посадили в кутузку вот на время восстания. И когда пришли большевики, то он получился как бы в оппозиции почему-то к восстанию. И таким образом семью не тронули.
Заключенный.
Да, семью не тронули. И батя мой потом пошел по этой линии.
Это же случай.
Абсолютный случай. Но он мне когда рассказывал, сдержанно, конечно, потому что он из сталинских соколов, там, из них лишнего слова не вытянешь. Но вот этот случай мне запомнился. И второй потрясающий случай, который меня совершенно поразил, это он уже в 1933 году, старший помощник на теплоходе, на пароходе Жан Жорес, и его с капитаном, они стоят в Неаполе. Их вызывают в Рим, в советское посольство, на какой-то важный разговор. И батя мне так сдержанно говорит: мы приезжаем в Рим, там торжества, демонстрации. Я говорю: по какому поводу? Он говорит: 10 лет фашизма. Итальянцы изобрели фашизм в 23-м году. В 33-м там, знаете, рам-пам-пам-рам-рам, играет марш, и, значит, да здравствуй, десятилетие нашего Муссолини. Их вызвали в посольство и говорят: Алексей Максимович Горький возвращается на родину. Ему предложено было и плыть пассажирским лайнером, но он отказался. Говорит: хочу с простым народом. Поэтому мы выбрали ваш пароход, он поплывет с вами. Ну, они есть, откозырнули. Алексея Максимовича поместили к капитану в каюту. Капитан к моему отцу, к старпому, старпом ко второму, второй к третьему, третьему вообще там в команду куда-то. И у нас есть дома фотография. Он с командой, значит, стоит высоченный такой. Прибывают они в Одессу. Их, конечно, встречают по полной, потому что нагнали трудящихся, там 10 тысяч, оркестры играют, все отцеплено, плакаты, да здравствует наш пролетарский писатель. На мостик микрофон поставили, Горький вышел в свои тюбетейки, посмотрел на всех и сказал: ну что, пришли пролетарского писателя встретить? Все 10 тысяч заиграли. Ура! Он сказал: шли бы лучше работать. И ушел. Это была речь Горького по возвращению на родину. Но об этом, конечно, никто никогда не расскажет и не напишет, если мне мой отец очевидец этого.
Ну, то, что я вас спрашивал до начала программы.
Я, понимаете, готов был бы тома написать. Но, к сожалению, служу каждый день.
Ужасно, это неправильно.
Я знаю.
Никто же не расскажет об этом. Тем более, когда есть талант к рассказыванию.
Я себя рассыпаю кусочками вот так вот. Куда позовут, там я везде все рассказываю. Я сравнил свою работу вчера давеча с силами природы. Ведь когда дождь льет, он не спрашивает, на кого он прольется, будет ли у него КПД или нет. Или ветер дует, он дует сам по себе. Вне зависимости от того, надувает ли он парус, или ветряк от этого крутится, или листья опадают. Так и мы. Мы вещаем, служит нас кто или нет. мне за эти годы стало не то, чтобы все равно, но я на эту сторону своей деятельности не обращаю внимания. Рейтинг там или еще какие-то цифры. Главное вещать, а там до кого-нибудь что-нибудь когда-нибудь долетит.
А как вы вообще относитесь к собственным архивам? Вы так собираете, сам, скрупулезно все подшиваете, проверяете?
Должен признаться, что рок-передачи я подшивал сам не знаю почему. Может быть, от того, что мне и по возрасту, и по жанру писательство вот этих рок-передач давалось всегда очень трудно. Во-первых, мне нужно было войти в энергетику молодого беззаботного человека. Во-вторых, исследовать материалы, которые мне, в общем, не очень-то были и волновали
меня. Они, по-моему, издавались в виде книги, да?
Они издались в двух томах. Вот тут у нас издатель даже в студии сидит. И есть планы по изданию там третьего, четвертого. И там всего, может быть, наберется больше, чем на 7. Потому что за 26 лет написано еженедельно немало. Но я их подшивал и складывал. Не знаю даже почему, но сейчас все это очень востребовано. И когда мне заказали привезти бетловскую глыбу, там у меня есть там 55 передач, то есть больше, чем за год накопилось, я стал рыться и выяснил, что, скажем, 30-х Битлз нет, и нет там 34-го. Куда-то за эти 30 лет они как тараканы разбегаются, понимаете? Если только ослабил волю на минуту, она тут же ускочит, эта бумажка. И потом ее не найдешь никакими силами. Так что у меня, как у какого-то архивного типа, внутри заныло, чего-то в архиве нет. Но вообще я вещей не особенно люблю, предпочитаю жить по жизни легко, чтобы за мной ничего не волочилось, ни домов там, ни дач не коллекционирую, потому что вот у меня была в Лондоне там проект, там вторая квартира, в которой я не жил никогда.
Так, знаете, как художественный проект. Проект.
Он был художественный, да, да, да. У меня там история такая с бывшей английской женой. Я судился 6 лет и, наконец, отсудил кусок там своих денег. Этих денег недостаточно, чтобы купить квартиру. Но кусочек какой-то есть. Поэтому мы сделали просто дизайнерский проект. Взяли ипотеку, купили квартиру там в своем районе. И у меня все девушки-дизайнеры, жена художник-дизайнер, там в основном по костюмам. А Настя, ее дочь, моя приемная дочь, дизайнер, она в Сент-Мартинс учится, в престижном там колледже. Обе очень способные, и обе очень продвинуты по интерьеру. А я две квартиры своими руками построил, я знаю материал и там технологию основную. Поэтому просто сделали проект. Нарисовали там в Арконе там, в трех размерах всю эту квартиру, где там свет какой дизайнерский, где розетки, там все чего, цвета подобрали, и вперед. Взяли бригаду, значит, во главе с Олегом.
Из Литвы.
Да, и он нам за 3,5 месяца там все это дело сделал. И квартира, в конце концов, продалась более-менее удачно, но там у меня вышла задержка юридическая, 6 месяцев. Конечно, этот проект финансово сильно подкосило. Потому что когда покупатель влюбился в квартиру сразу. И сказал, да, беру, сговорились о цене, все. Но его банк, который ему дает ипотеку, сказал, а где оригинальное разрешение на переделку дома в квартиры? Потому что когда-то это был единый такой огромный особняк, 4-этажный. Никто этого не знает и не помнит. Это где-то было после войны. Бумажку эту я пошел в райсовет, и, конечно, ее не найдут. Они говорят, у нас все раньше 63-го года уничтожено. Короче, я не мог эту квартиру продать, она висела. Этот бедный мой покупатель в гостинице живет, последние деньги тратит. У всех истерика, все бьются. Потом я однажды поехал на эту квартиру, у меня почему-то было 30 минут свободного времени. Я стал рыться в бумажках, бесполезных бумажках, которые мне оставил прежний владелец. Ну, там гарантия на холодильник, который уже давно выкинут, там, и так далее. И среди этих бумажек я увидел корявенькую бумажку. Знаете, когда раньше на пишмашинке печатали, буквы танцевали. Все буквы в разные стороны. Подписано каким-то Commodore, там, Wilbur Smith.
Там, то есть какой-то. Та самая бумажка.
Копия ее, да. Она оказалась 9 января 57 года. И вот этот Commodore, который тогда был в райсовете, там теперь уже аристократов не сыщешь днем с огнем, там один только пролетариат работает. Этот Commodore вот тогда подмахнул это разрешение, и в результате сделка состоялась. Так что бюрократия в Англии тоже сурово есть. Но я не знаю, с чего мы это начали, разговор про квартиру.
Художественный проект. Да, мы начали разговор про архивы.
Да-да-да.
Про то, как в отношении к своей собственной жизни. Вот,
и эта квартира, да, я вспомнил ее, потому что она меня очень тяготила. Я знал, что есть это место, куда надо посмотреть, не засохли ли цветы, там не пробило ли где воду и так далее. И когда квартиру мы, наконец, сдали, продали, то я проезжаю мимо нее, она в нашем районе, жене я все время в шутку говорю: «Ой, Лёлик, надо в квартиру зайти посмотреть, не течет ли вода». То есть у нас такая шутка стала, что квартиры уже нет, а фантомная боль по ней осталась.
Скажите, Сев, а когда вы впервые увидели живого англичанина? Вы помните?
Конечно, это был 57-й год, я закончил среднюю школу. Это было у Эрмитажа в Ленинграде. Это была большая редкость, но тогда, по-моему, лето 57-го...
Фестиваль же был 57-го.
Был в Москве, и их там пустили в больших количествах. И он меня что спросил, говорю ли я по-английски, я совершенно стушевался. Хотя, в общем, слова какие-то знал и на четверку учился по-английски. Случилась с моим английским мистическая история. Я в детстве актером хотел быть и показывал кое-какие там достижения. И когда с актерством ничего не вышло, то батя мне сказал, я поступал здесь в Москве, в Щепкино, mm-hmm. Щукино сразу. И на втором туре, конечно, меня отсеяли, что там было там 5000 человек на 17 мест. Но неважно. Я поступил в морское училище, потому что оставался еще мне месяц на подготовку. И у нас была английская кафедра, где были тетки такие скрытые антисоветчицы. Они тоже с советской властью боролись, как и мы. Они создавали себе маленькое пространство, в котором жили. Как бы не обращая внимания mm-hmm. на все окружающее. Их рецепт был создание драм-кружка, где разыгрываются пьески на английском языке. И они этими пьесками потом менялись, скажем, с педагогическим институтом Герцена. Вот они, мы приходили к ним, они там приходили к нам. И когда они узнали, что я актерствовал, они тут же меня кооптировали в свое дело. Но пришлось учить роли на английском, которую я не знал. То есть я знал там, но разрозненно. И вот мы сейчас переводим стрелку 2 года спустя. 59-й год, лето, я на практике в Архангельском пароходстве, на пароходе, который ходит за границу. И друзья-матросики говорят: пойдем с нами в клуб моряков. А это место закрытое. Это для иностранцев, либо для людей с иностранными паспортами. Я говорю: ну меня туда не пустят. Они говорят: знаешь, мы тебя в шматье оденем в иностранное, а ты уж там сам пробивайся. И, короче, они меня одели во все иностранные. Я тогда был молоденький, черноволосый, курчавенький, и выдавал себя за египтянина. У меня такое было. И по-английски, естественно, говорил. А там были подосланные комсомолки с 5-го курса, которые должны были окучивать моряков, может быть, там что-нибудь выведывать. Но, во всяком случае, чтобы была ситуация контролируемой. И вот я с такой комсомолкой там весь вечер танцевал, с ней мило говорил по-английски. И она была в полнейшей уверенности, что я тот, за кого я себя выдаю.
Настоящий египтянин.
Ну, там, да, с продвинутым английским. Но я помню, что я не испытывал никаких сложностей с языком. И в конце вечера я сказал: милая, да я же русский. С ней была истерика. Она убежала, схватившись за голову. И почему я это рассказываю? Потому что метод изучения английского языка через выучивание каких-то больших кусков прозы оказался для меня лично самым результативным и прогрессивным. Почему? Вы выходите, если на сцену, вам нужно отточить эту речь. Она должна лежать в голове уже без всякого сомнения, не забываться. Все эти словесные и фразеологические штампы укладываются в голове. И слова, которые раньше лежали по разным полкам, почему-то вдруг, как опилки железные перед магнитом, выстраиваются в единую систему. И вот я с этого 59-го года как заговорил, так уже невозможно было по иностранному языку. Да.
Мы должны уже заканчивать нашу творческую встречу. Сева Новгородцев у нас сегодня в гостях, который в эти дни отмечает 33-е своей радиожизни.
Как я говорю, 30 лет копил впечатления, могу 30 лет ими делиться.
Ну, на самом деле, не только радиожизни, это 30 лет другой жизни. Да. Начало, которое вот как раз 30 лет назад и произошло.
Да. Да. Я вам скажу, господа, эмиграция – это театр, в котором вы играете другую роль. В России был один Сева, а когда он говорит по-английски и с англичанами, это совершенно другой человек. Ну, тот же внешне, но он в другой роли. Это как актер в другой роли. Если вы хотите в эмиграцию, то к ней надо готовиться. Точно так же, как к выходу на сцену. Роль надо учить заранее.
Это совет от матерого эмигранта Севы Новгородцева. Спасибо вам большое. Еще раз поздравляю с юбилейными торжествами.
Господа, всегда.
Программа «Успех». Успехов вам в труде и в личной жизни.